Капельница была болезненная. Рука с иглой онемела и ныла как-то изнутри, а заодно и вся правая сторона тела. Юбилей вправду затянулся. 45-летие любимого народом артиста праздновали прямо в театре эстрады. Столы накрыли в фойе. Было все. И Сергеичу было очень приятно. Подпортило настроение чинуша из Министерства культуры. Котек по просьбе Сергеича звонил ей по поводу возможности присвоения звания к юбилею.
«Пусть соберет бумаги».
«Какие бумаги?» Баба из министерства стала перечислять. «Простите, но у Евдокимова юбилей через месяц».
«А вы что думаете? Звание народного артиста России так просто получить?»
«Да он уже давно народный, без всяких документов. Вы звание даете кому ни попадя. Поэтому у вас полные театры народных, о которых народ не знает». На том конце провода зло замолчали. Баба из министерства поняла, наверное, всю справедливость сказанных Костей слов. Шутили, прикалывались, выпивали. Все как всегда. Потом переместились в бильярдную на Арбате. Потом обсуждали юбилейный концерт в зале «Россия». Потом, в общем, в результате затянувшегося юбилея Сергеич в очередной раз отлеживался в Одинцовском госпитале под капельницей. Он любил эти вынужденные привалы в чехарде событий. Можно было отдышаться и подумать. Вот и сейчас, хоть правая сторона тела и болела, но по большому счету на душе было умиротворение и полный покой. Настроение ему портили только две вещи. Кто-то на юбилее сказал Сергеичу:
«Так тебе только 45 стукнуло?»
«Не только, аж 45».
«Я думал, ты гораздо старше».
Собеседник смутился, сообразив, что спорол глупость, и уже холодея от собственной бестактности, добавил:
«Ну, я имел в виду, что выглядишь ты...»
Сергеичу было неприятно. Он постарался забыть этот инцидент. Но теперь в ванной он долго задерживался перед зеркалом и рассматривал свое лицо. По большому счету, он прав. Я действительно выгляжу лет на 10 старше. Хотя... Второй инцидент произошел уже здесь, в госпитале. И в этом виноват был только он сам. В госпитале чуть не столкнулись нос к носу Галина с Надей. И обе его женщины были с дочками. Только чудо спасло Сергеича. В то время, когда Надя с Настей выходили из лифта, солдатик-медбрат перегородил своей тележкой выход, и Галина с Аней прошли мимо, не обратив внимания на лифт. Но Надя их увидела и позвонила Сергеичу. Она-то как раз Галю в лицо знала. Сергеич был неправ. Но он до того уверился в своей избранности, до того ему наканифолил мозги Леня Боков, что Сергеич продолжал испытывать судьбу. В это же время у него разгорался роман с молоденькой медсестрой, которую ему ставила капельница. Он просто наехал на девушку, как бронепоезд на мышь, и ошеломил ее. Сергеич умел ухаживать. Он водил ее в шикарные рестораны, брал с собой в закрытые компании со звездами и осыпал дорогими подарками. Медсестра сдалась и родила ему еще одного сына. Поначалу Сергеич был счастлив, но в итоге как-то быстро охладел к ней и всячески избегал встреч. Он просто взял ее на баланс, и Глушков раз в месяц привозил ей деньги. А что же Леня Боков? Может показаться, что он ослабил свою хватку. Ни в коем случае. Леня продолжал внушать ему мысль об избранности и готовил Сергеича к политической карьере. И когда Сергеич согласился, Леня не подкачал. Он привел к нему спонсора для финансирования предвыборной кампании. Но, понятное дело, у спонсора был свой маленький интерес. Он попросил Сергеича, чтобы тот, пользуясь своей популярностью, помог ему отжать землю на Рублево-Успенском шоссе. Конечно же, Евдокимов был вхож в такие кабинеты наверху, что этому спонсору и не снилось. Известно, что шуты могут сделать то, что не способны сделать короли. Но несмотря на безграничную любовь в этих кабинетах к Евдокимову, деньги оставались деньгами, и ему отказали. Слишком лакомый это был кусочек. И принадлежал он непростым людям. Земля была оформлена на первую даму распавшегося Советского Союза. К этому времени она ушла из жизни, и землей заведовали многочисленные чиновники, у которых, естественно, были свои планы на эту землю. Но Сергеич не сдался и решил бросить в бой подкрепление. Примерно в это же время он познакомился с любимцем миллионов, актером театра и кино Яковом Михайловичем Александровым. Яков Михайлович снялся в прекрасных, любимых всеми картинах. Работая в лучшем театре страны, он не брезговал эстрадой. А почему нет, если это приносило неплохие деньги? Он выступал на разных площадках со своими творческими вечерами. Народ с удовольствием ходил на них, чтобы посмотреть на своего любимого артиста, что называется, живьем. Но уходил народ после таких вечеров подзагруженным. Вечера были очень длинными и продолжались иногда до 3 часов. Яков Михайлович рассказывал о себе, о своих коллегах, о ролях в кино, сетовал на то, что иных уж нет, а те далече. Потом плавно переходил на обсуждение состояния современного кино, что все в нем ужасно и плохо, и среди молодого поколения артистов нет достойной смены, нет ярких личностей, с горечью сокрушался Яков Михайлович. И дым пожиже, и труба пониже. Потом Яков Михайлович рассказывал о том, что он с отвращением отвергает присылаемые ему предложения о съемках. «Это невозможно! Одна чернуха и порнуха! Такое ощущение, что существует заговор против зрителей! А когда предлагаешь свое доброе и чистое, то его отвергают». Дальше Яков Михайлович многозначительно давал понять, что его повсюду преследуют жидомасоны. И именно по их вине ему не дают сниматься и снимать. Зритель негодовал и жалел своего кумира. А Яков Михайлович брал гитару и начинал петь длинные, тоскливые песни про купола, монахов и Русь. Появлялся он на сцене и в программе у Евдокимова. Это была очевидная просадка концерта. Зритель, купивший билет, чтобы развлечься и посмеяться, начинал тоскливо зевать. Один раз Глушков поделился об этом с Евдокимовым. «Сергеич, может, ты его попросишь, чтобы он пересмотрел свой репертуар?» Но тут же получил жесткий отпор и после этого больше не заикался. Прежде всего, Яков Михайлович поинтересовался у спонсора избирательной кампании Евдокимова. «Зачем вам эта земля, если не секрет?» «Не секрет. Я хочу там построить коттеджный поселок. Если вы мне в этом поможете, то получите с Мишей по коттеджу». И новоиспеченные друзья-партнеры начали действовать. К сожалению, у них опять ничего не получилось. На чиновников, распоряжавшихся элитной землей, не действовали известные фамилии артистов. Да, они обожали фильмы, да, обожали рассказ «Баня», да, говорили громкие слова с трибуны важности искусства – но деньги.
Всюду деньги, деньги, деньги.
Всюду деньги.
Господа.
Помог случай. Как-то раз, после очередного неудачного похода по кабинетам, они приехали в госпиталь к старинному приятелю Евдокимова, доктору Николаю Федоровичу Шалаеву. Коля был классным специалистом и счастливым мужем. Молодая жена Николая была красавицей. Что случилось? «Чего такие невеселые?» – спросил Шалаев, увидев в своем кабинете постные лица обычно веселых и самодовольных артистов. И несостоявшиеся обладатели элитных коттеджей поделились с ним своими горестями и бедами. «Ерунда какая!» – вдруг воскликнул Коля Шалаев. «Да половина из тех, кого вы назвали, мои пациенты! Я вам попробую помочь!» И на удивление очень легко и быстро решил эту проблему. Спонсор сдержал свое слово и подарил любимцам публики по коттеджу. Естественно, об этих подарках Шалаев ничего не узнал. А Яков Михайлович по-своему отблагодарил Николая Федоровича. Он просто взял и увел у Коли молодую жену. Перед этим Николай со своей красавицей были у Глушкова в гостях. Сидели, выпивали. Ничего не предвещало беды. И вдруг бах! Когда улеглись страсти, Сергеич и Александров стали встречаться реже. А когда встречались, то спорили и иногда ссорились. Ссорились они в основном на почве жадности Якова Михайловича. Сергеич так и называл его за глаза. Жадина. Представляешь, Катек, прошу его прилететь на Алтай, к себе на спортивный праздник, а он прибедняется. В смысле? Просит билет ему оплатить. Все за свои деньги летят, а он как будто самый бедный. У него Ягуар в гараже стоит, поклонник подарил.
И чего?
Так он на нем ни разу не ездил. Бережет.
Ну, не знаю, это вообще-то его личное дело.
Жмот!
А как Сергеич уговаривал его не уходить от жены? Ну, у Якова Михайловича был железный аргумент. Гражданская жена Евдокимова, Надежда.
Ну вот вы же живете с Надей много лет, и ничего. Она у тебя прекрасная женщина. Все знает, все понимает. Я ее безгранично уважаю. Совета спрашиваю. Неизвестно еще, кто больше тебе жена, Галка или Надя. Я Надюшей всегда восхищался.
Да, но я с Галкой не развожусь.
Вот. Вот мы и подошли к самому главному. Заметь, я же не лезу в ваши отношения. И ты в наши не лезь.
Тонкий солнечный лучик, пробивавшийся сквозь слегка шевелящиеся шторы, время от времени пробегал по красным от бессонницы глазам губернатора. Прячась от солнца, Евдокимов отвернулся от окна и в который раз попробовал заснуть. Да, очень любит Яша публично пострадать за Россию, матушку, за народ ее талантливый, но доверчивый. Посокрушаться о судьбинушке. А сам и в сериалах современных снимается, и с актерами, режиссерами модными дружит. Никто его не преследовал, не преследует и преследовать не собирается. Никому он не нужен. Не один раз ему говорили за рюмкой чая. Вот если бы ты таким же человеком был, какой ты на экране, цены бы тебе не было. А так и человек говно, и актеришка не то не сё. Но с Якова Михайловича Александрова все как с гуся вода. Это что ж такое получается? Я когда-нибудь спать нормально буду? Вот как здесь не пить? Как? А может, это у меня не от нервов, а просто от ритма жизни, от переутомления. И чем дальше, тем больше. Сам себя загнал. Сам себя. Сегодня какое число? 7-е. Правильно, 7-е. Я позавчера ребят проводил. Они, конечно, все хорошие, но бесполезные в моем деле. Чем они тут могут мне помочь? Ничем. Этот груз я должен сам с места сдвинуть. Сам. Уже 7 августа. И вот теперь Леня. Когда же я это за Леней заметил? Как все началось? И что мне со всем этим делать? Это ж с каких таких яиц? Губернатор Алтайского края Михаил Сергеевич Евдокимов опять улыбнулся крылатой фразой своего монолога. Яркое августовское солнце било в щель между шторами прямо в глаза и уже припекало. Вот и начинается денек. Вроде шторы плотные, а свет пробивается всегда. Лень. Лень встать и поправить. Неожиданно Евдокимов вспомнил. Темные делишки за Леней он стал замечать не сразу. А все началось с одноглазого человека из Питера. Вместо одного глаза у него был протез. И это создавало массу проблем при общении. Было очень неудобно разговаривать. При разговоре мы смотрим собеседнику в глаза, а тут не знаешь, в какой из них смотреть. Этот одноглазый появился у Сергеича в новом коттедже на Рублевке и стал требовать исполнения условий какого-то контракта. Когда все выяснилось, то оказалось, что контракт от имени Евдокимова заключил Леня. После гастролей в Ирбите полетели на 3 концерта в Питер. Там Леня и познакомился с одноглазым поклонником Сергеича. Слово за слово, и Боков узнал, что новый знакомец остро нуждается в трубах.
О, где ж ты раньше был? Я буквально вчера был на банкете и познакомился с предпринимателем, который не знает, куда эти трубы девать.
Одноглазый вытаращился на Леню своим искусственным глазом.
В долгу не останусь.
Конечно, не останешься.
Тут нужно с Сергеичем поговорить. Он решит. Поехали в квартиру на Беговой. Там и порешили за столом. Отвези его ко мне в коттедж на Рублевку. Леня отвез Одноглазого и приказал ему ждать. На Рублевке в это время обитал холостой и временно бездомный Глушков, поэтому на него была возложена ответственность за гостя. Прошла неделя, другая, а Сергеич не объявлялся. Забыл, наверное. Одноглазый с Глушковым пили, играли в нарды на голой жопой в сугроб. Кто проигрывал, должен был выбежать на улицу и сесть голым задом в снег. Был март месяц. Одноглазый по пьянке где-то потерял свой искусственный глаз, оброс и являл собой жуткое зрелище. Он кидался на Глушкова и завывал: «Где твой шеф?» А Глушков и сам не знал. Сергеич ему не докладывал. Сначала Одноглазый пропил все деньги, которые взял с собой. Потом Глушков стал содержать его на свои. И вот, когда деньги у них закончились, а на снегу вокруг коттеджа уже везде были отпечатки голых задниц, появился Евдокимов. «Что с трубами?» – кинулся на него лохматый человек. Видно было, что Сергеич не помнил ни о каких трубах. В общем, кое-как проводили питерского гостя. Леня тогда проскочил, потому что вся эта история смахивала на анекдот. Евдокимов любил ее рассказывать за столом. А потом и глаз нашелся в огороде. Не обратил я тогда внимания. Не обратил. А надо было. Ведь Леня за моей спиной обо всем договорился, а меня перед фактом поставил. Не удивлюсь, что он и деньги с этого Одноглазого взял. А у меня тут еще и личные проблемы возникли. Короче, смешалось все в кучу. Наверное, поэтому я тогда на Ленины проделки внимания не обратил. Тем временем Глушков продолжал каждый месяц возить деньги от Евдокимова одинцовской медсестре с ребенком. Сам Евдокимов очень редко уделял им внимание. Сын Михаила Сергеевича рос, и все было бы хорошо, но внезапно грянул гром. В один из моментов, когда Глушков передавал ей деньги от Сергеича, медсестра сказала:
«Константин, передайте Мише, что наш сын болен лейкемией, и ему срочно нужна дорогостоящая операция. У нас в России таких операций не делают, нужно срочно лететь в Америку».
Выслушав эту новость, Сергеич взбеленился. «И что, денег мало? Придумала болезнь ребенку, чтобы больше с меня качать? Съезди к ней, попроси справки». На следующий день Глушков привез справки. Евдокимов внимательно изучил их и воскликнул: «Это не мой ребенок!»
«Как не твой?»
«Не мой!
А зачем же я ей целый год деньги от тебя возил? Мне просто жалко было ее. Нагуляла где-то. Так ей передай. Это не мой ребенок, и никаких денег она от меня больше не получит».
Глушков передал. Жалко было видеть несчастную мать с ребенком. К слову, ребенок как две капли воды был похож на отца. Не могла эта девушка притворяться так. Не могла. Но ничего не поделаешь. Как говорится, свой всегда прав, даже если он не прав. Единственное, что мог позволить себе Глушков, это поговорить с Сергеичем, что называется, под сурдинку. Когда вечером все лизоблюды во главе с Леней разъезжались, и они оставались на даче одни, тогда доставалась бутылочка и начинался откровенный разговор. Как раньше. Как на пароме. Такие моменты происходили теперь все реже и реже. Выпили, и Глушков начал: «Медсестра, мне кажется, не врет.
Это не твое дело!»
«Извини». Выпили еще по одной. Наступила молчаливая пауза.
«Котек, ты пойми, все бабы – офигенные артистки. Обманула она меня. Это не мой сын».
«Она сказала, что будет подавать в суд».
«Зачем?»
«Чтобы установить твое отцовство». Евдокимов вмиг протрезвел.
«Вот сука! Ты понимаешь, что это мне сейчас вообще не нужно? Если эта тема всплывет, то придется на выборы в губернаторы ставить крест».
Евдокимов вскочил и нервно заходил по кухне.
«Поговори с ней».
«О чем?»
«Объясни ей, что она все равно проиграет, что против лома нет приема. Не надо меня шантажировать».
На следующий день, встретившись с несчастной медсестрой, Глушков как мог поговорил. Глаза от стыда ему было девать некуда. От этого речь получилась сбивчивой и запутанной. В конце разговора девушка протянула ему заявление в суд.
«Мне терять нечего. Я пойду до конца».
К заявлению была приложена записка от адвоката. В ней значилось, куда явиться Евдокимову на экспертизу ДНК. Вечером того же дня Сергеич потребовал от Глушкова, чтобы он навел справки. «Узнай, где можно провести независимую экспертизу». И Глушков, как ослик ИА, как велорикша, почапал исполнять указания. На душе было гадко, еще хуже, чем в 96-м, когда они с Даниловым по собственной беспечности совершили подлость. Дело обстояло таким образом. Тогда были выборы, и все артисты ездили по стране с концертами, принимая участие в предвыборной кампании. Глушков с Даниловым не были исключением. Их бригада состояла из певца Юлиана, Виктора Салтыкова, Игоря Скляра, Валентины Легкоступовой и Марата Рави. Марат был прекрасным музыкальным пародистом и, естественно, из-за бугра, что называется, не вылезал. Он был завсегдатаем престижнейших площадок Монте-Карло и Лас-Вегаса. Он великолепно пародировал Луи Армстронга, Дизи Гиллеспи, Фрэнка Синатру и многих-многих других мировых знаменитостей. Руководил поездкой толстый и наглый администратор по имени Илья. Ездили по Ленинградской области, а жили в Питере, в знаменитой гостинице «Октябрьская», через которую, наверное, прошли все артисты нашей страны. Концерт проходил очень хорошо, но единственным провальным местом в программе было выступление Марата. Зритель просто не знал, кто такой Дизи Гиллеспи или Том Джонс.
«Что это за Гиллеспа такая?»
– вслух сказала во время его выступления бабушка в зрительном зале. После концерта администратор Илья подошел к Марату и сказал.
«Маратик, я тебя очень прошу, не надо всего этого. Народ этого не знает и не понимает. Лучше про жопу давай».
На следующем выступлении Марат показал то же самое. И на следующем тоже.
«Зрителя надо подтягивать до своего уровня, а не опускаться до них», – гневно парировал Марат Рави.
«Некогда этим заниматься. У нас ЧОС, у нас другие задачи. Не поменяешь репертуар – пеняй на себя».
Назревал скандал. Приезжаем в славный город Выборг, и Марат читает отрывок из произведения Ярослава Гашека «Похождение бравого солдата Швейка». Читает великолепно. Но опять провал. Нарыв прорвался в следующем городе. Картина такая. По залу, успокаивая зрителей, мечется директор ДК, а на сцене дерутся Марат Рави и Илья.
«Тоже мне! Артисты из Москвы!»
Было неприятно. А вечером у Глушкова в номере посиделки. Все галдят, выпивают, и входит Илья.
«Подпишите».
Протягивает им какой-то листочек, ничего не объясняя. Все артисты без лишних слов и подписали. Может, рапортички какие-то, может, еще что. Слабая, конечно, отмазка, но подписали. Потом оказалось, что это наше коллективное письмо руководителю поездки, чтобы Марата сняли с маршрута. Но текста там не было, это точно. Все хоть и были навеселе, но текста этого не видели. Однако после драки кулаками не машут. Что сделано, то сделано. Наверное, каждый из подписавших тогда эту бумажку до конца дней своих будет сперва читать то, что подписывает. В общем, гадко было на душе у Глушкова, когда он, вспомнив про историю с Маратом, переступил порог крупной больницы на Трифоновке. Заведовал лабораторией почему-то военный в чине полковника. Глушков, не называя имен и фамилий, робко поинтересовался по поводу экспертизы ДНК.
«Понимаете?» – промямлил Глушков.
«Понимаю. Прикройте за собой дверь», – деловито отозвался понятливый доктор.
Все оказалось гораздо проще. За малую толику экспертиза могла найти тебе гены предводителя племени зулусов или голубую кровь графа Шереметьева. За ваши деньги все, что угодно. Не хотите графа Шереметьева, тогда графа Внукова или Домодедова. На все был свой тариф и такса. Выдавались,
красивые грамоты из плотной гербовой бумаги. И таких графьев и графинь с графинами у нас сейчас уйма. Неизвестна судьба этой несчастной медсестры и ребенка, но тогда они процесс проиграли. То ли появление в окружении Евдокимова бывшего гитариста группы «Пыль» и друга юности Лени Бокова, который постоянно вспоминал о потрясающих вокальных данных Луналикова и восторженно сравнивал «Солнцеподобного» с лидерами западных мегагрупп «Deep Purple», «Queen» и других, то ли Леня Боков ни при чем, но Сергеич неожиданно решил на своих концертах петь, не читая рассказов. Что сподвигло прекрасного рассказчика и пародиста Мишу Евдокимова на крутой поворот в своем амплуа, никто так и не узнал. Он стал петь песни, специально написанные для него известными авторами, а также классику советской эстрады. Пел он здорово, но зритель-то шел на баню. Последние гастроли в Германию запомнились Глушкову Сашей Пригожиным, Вадиком Горшковым и, увы, уходящими из зала зрителями. Александр Пригожин – один из самых порядочных людей в мире. Человек творческий, надежный и безотказный. Обладая врожденным тонким вкусом, он совершенно четко определял, будет ли пользоваться успехом тот или иной артист. Он и в ущерб себе мог провести гастроли, если во время тура что-то пошло не так. А какие экскурсии он закатывал? А какая у него красавица-умница жена Ирина? О Саше Пригожине можно рассказывать долго. Чувство юмора потрясающее. Когда Саша увидел музыкальную программу Евдокимова, он пришел в ужас. «Костя, я разорен. Зритель этого не поймет. Им баня нужна. Морда красная, а не там, где клен шумит». Однако изменить что-либо уже было невозможно. Хор Лизоблюдов под управлением Лени сделал свое дело. Но зрителей ведь не обманешь. Зритель мучился первые полчаса и уходил. Это был провал. Перед гастролями в Германию, после судебного процесса, Сергеич взял тайм-аут и уехал набираться сил на Алтай. Он всегда так поступал, если надо было залезать раны. Так он поступил и на этот раз. И там, на Алтае, совершенно случайно Сергеич увидел и услышал Вадика Горшкова. Вадик играл на клавишах в ресторане города Бийска и чем-то запал в душу Евдокимову. Возвращаясь в Москву, Сергеич решил взять Вадика на гастроли в Германию в качестве аккомпаниатора. Вадик никогда и никуда дальше Барнаула не выезжал, а тут на тебе, Германия. Но сначала была Москва. Приезжает как-то Глушков за Евдокимовым, чтобы ехать на концерт, и видит такую картину. На коленях перед кроватью, где после бурной ночи отдыхает Сергеич, стоит Вадик Горшков. Но Костя тогда не знал, что это Горшков. Он его впервые видел. И вот Евдокимов спит, а Вадик робко пытается его разбудить. «Михаил Сергеевич, вставайте!»
«Уф!»
«Михаил Сергеевич, вставайте! На концерт опоздаете!»
«Уф!»
«Михаил Сергеевич, вставайте!»
«У-у-у-у-у!»
«Иначе будут вилы!»
«Какие нахрен вилы?»
Так они впервые познакомились с Глушковым. Замечательный, бесхитростный паренек с Алтая Вадим Горшков. И в этом была его сила. Глушков не раз в этом убеждался. Был выходной, и они пошли в Берлинский музей. Особенно впечатлил зал, посвященный годам фашизма, когда посетители входят в него по книгам, лежавшим на полу. И вот на фоне марширующих фашистов, на фоне Гитлера и всей этой бредятины, простой парень с Алтая произнес гениальную фразу. А фашисты не смогли бы нас завоевать по-любому. Почему, Вадик? Они бы не нашли дороги из Верхней Туры в Нижнюю Туру. У Вадика Горшкова случился в Германии приступ аппендицита. Вадик орет, куда его везти неизвестно, как вызвать врача тоже. Одним словом, Германия. Кое-как довез его Глушков до больницы. Спас жизнь болезному. Вадика раздевают и вставляют ему в розовую попку градусник. Вадик даже о приступе забыл и только умоляюще прошептал Глушкову: «Только Михаилу Сергеевичу не говорите». «Конечно», – поклялся Глушков, и тут же по приходу в отель все в красках рассказал Сергеевичу. Когда у Вадика вынули градусник из задницы, Он, краснея от горя и стыда, сказал вторую свою гениальную фразу. «Все у вас тут в Германии через жопу». А в третий раз очередной германский афоризм Вадика прозвучал в ресторане отеля. Гастроли были долгими, почти полтора месяца. А за это время может случиться все, что угодно. Все мы люди. Сергеич захворал и попросил Вадика принести ему что-нибудь поесть из ресторана отеля. По телефону же заказать нельзя, Германия. Вадик спускается вниз, подходит к красавице-официантке и начинает говорить на чистом немецком языке. «Там Евдокимов, Russian Star, ему поесть в номер. Поесть!» Сбежались другие официанты. Пытаются понять Вадика Горшкова. «Entschuldigen Sie, bitte!» лопочут наперебой. А Вадик еще сильнее засмущался и вдруг выдает. «Там Евдокимов! Их бин больной! Дасишь фантастиш!» Те официанты, наверное, до сих пор там стоят. Пригвоздил их Вадик из Бийска к полу ресторана. Случилось так, что в Германии Сергеич купил себе коллекционный «Мерседес». Договорился с Пригожиным, что тот погонит авто к нам на границу через Финляндию, где его встретит Глушков. На границе столпотворение. Границы Германии и Финляндии Пригожин проехал за 5 минут, а на нашей забуксовал. 3 суток его Глушков дожидался. А в это время в далекой Москве Галина Николаевна, законная супруга Евдокимова, решила приехать на дачу. И приехала. Ничего не подозревающий Глушков в далеком Выборге ответил на звонок по телефону.
«Константин Геннадьевич, это Галина Николаевна Евдокимова звонит».
«Слушаю вас, Галина Николаевна».
«Скажите, пожалуйста, а это ваша девушка у нас тут на даче живет?»
«Моя».
«А что же вы так? Уехали, а девушку у нас на даче оставили».
«Извините, Галина Николаевна, больше такого не повторится».
«Надеюсь».
И ничего не понимающий Глушков кладет трубку. Потом уже в Москве Сергеич благодарил. «Молодец, Катек, выручил, не растерялся, с меня бутылка коньяка. Ты представляешь, только мы с Татьяной делом занялись, Галка приехала. Мне ничего не оставалось делать, как на тебя все свалить. Ты ведь у нас все равно холостой». Другое непонятно до сих пор. Как Галина Николаевна поверила во весь этот бред? Наивная простота? Скорее всего, просто мудрая женщина. Просто сделала вид. Глушков периодически спрашивал Сергеич, когда ты найдешь себе нового директора? Но Сергеич только отмахивался от Глушкова. Не до этого. Потерпи. И вся эта чехарда длилась почти год. Сергеич все больше позволял себе вольностей. То на гастроли не приедет, то на съемки не придет. То сначала согласится за одну цену работать, то вдруг перед самым выездом цену увеличит в 2 раза. Часто города путал. «Сергеич, я вылетаю».
«Жду, я уже здесь».
Прилетает Глушков в Сочи, звонит Евдокимову. «Сергеич, я уже в Сочах, тебе где искать?»
«Каких Сочах? Ты же сказал, в Ялте».
«Я сказал? Посмотри у себя в записях, я там все тебе расписал. Весь гастрольный график». Долгое шебуршение в трубке, потом раздраженный возглас.
«Ёпрасу, что ж ты мне не напомнил?»
«Как не напомнил? Вчера только с тобой говорили». Дальше больше. Сергеич стал позволять себе выходить на сцену пьяным. В Вильнюсе испуганная организаторша концертного тура не знала, что делать. Сергеич не рассчитал взятые на грудь дозы и был весьма неадекватен. Как частенько говаривал Алексей Георгиевич Шачнев, пребывал в состоянии легкого алкогольного недоумения. Положение спас старый знакомый, местный житель Гедиминас. Его Глушков и Евдокимов знали очень давно. Он во времена Советского Союза возил паром по Прибалтике, а теперь просто зашел в гости. Вот с ним-то Сергеич и накидался. А народу полный зал. Яблоку негде упасть. Что делать? Решили занавес не открывать, а Евдокимова выпихнули в прорезь к микрофону. А Гедиминас незаметно для зрителей держал его сзади за пиджак. Сергеич отбарабанил концерт, как говорится, на автомате. В Анапу Евдокимов поехал с Надеждой и дочкой Настей. Ничего не предвещало беды. Гастролями занимался человек с неблагозвучной фамилией Мудешко. Этот Мудешко выплатил Евдокимову аванс 50% от гонорара, а остальное обещал заплатить по приезду. Все билеты были проданы, но Евдокимов решил попеть. По курортной зоне поползли слухи о неожиданной страсти к пению у любимого артиста. Зрители стали сдавать купленные заранее билеты. Мудешко пришлось отменять концерты. Тогда Евдокимов вызвал его к себе.
«Ты мне сколько концертов обещал?»
10. Ну, Михаил Сергеевич,
где деньги?»
«Михаил Сергеевич, но зрители сдают билеты, концертов будет меньше».
«Где деньги?»
«Мне надо все подсчитать. Подсчитаю все, отдам».
«То, что зритель уходит, это твои проблемы. Плохая реклама».
«Реклама хорошая. Изначально же все билеты были проданы».
«Так в чем причина?»
«Не пойте».
«Что?»
«Зритель хочет слушать ваши великолепные рассказы».
«Меня еще никто так не оскорблял! Все мои друзья восхищены моим пением! Ах ты, гнида!»
И Евдокимов стал избивать Мудешко прямо в номере. После этого Мудешко зафиксировал побои и написал заявление в милицию. На следующее утро пришел следователь. Видно было, что Сергеич немного струхнул. Но слишком неравные были силы. Конечно, следователь поверил Евдокимову. Конечно, они выпили и подружились. Евдокимов мог обаять кого угодно. В Ростове-на-Дону Сергеич расстроился после просмотра футбольного матча и выкинул в окно телевизор. Временно исполняющему роль директора Глушкову нервных клеток такой дебильный поступок не добавил. Работать стало невыносимо. Это была не работа, а какое-то саморазрушение Евдокимова как личности. Все чаще были капельницы, все необъяснимее становились его поступки. А рядом постоянный хор лизоблюдов и верный друг юности Леня Боков. Ни о каком спектакле «Вся наша жизнь. Пародия 2» речи уже не шло. Сергеич на полном серьезе уверовал в то, что он в скором времени станет сначала губернатором, а затем и президентом России. Все чаще Евдокимов отчитывал менторским тоном других и не замечал ошибок за собой. Если он что-то говорил или о чем-то рассуждал, то делалось это все тоном, не терпящим возражений. А хор лизоблюдов распевал на разные голоса.
«Ну надо же! Михаил Сергеевич разбирается прекрасно во всем! В футболе, варке стали, машинах, дельтапланах, мелиорации, кастрации, приватизации, прокламации, а также озонизации! Одним словом, во всем!»